проблемах экологии. Очень хотелось бы еще сегодня в течение нашего эфира поговорить. Во Владивостоке, где в эти дни проходит Восточный экономический форум, и где, кстати, работает выездная студия «Радио Спутник» и готовит материалы для вас. Вот там говорят не только об экономике, друзья. В Приморье, в столице Приморья, в эти дни проходит и международный форум «День сокола». Обсуждают там вопросы сохранения хищных птиц. Ну, конечно, не только соколов, других хищных птиц. Не очень понятно, почему по-прежнему те же соколы в опасности. Ну, уже давно, вроде как в прошлое, ушла массовая соколиная охота. Не очень понятно, как еще больше бороться с браконьерством. Причем не только на территории России, конечно же, но и на территории других государств, например, сопредельных. Вот в ближайшее время поговорим об этом с орнитологом. Сейчас к нам на связь выйдет известный российский орнитолог Лидия Каташук. Лидия Викторовна, приветствуем вас в нашем эфире. Лидия Викторовна, я не очень понимаю, почему вообще сейчас эта проблема сохранения соколов, например, существует. Но соколиная охота, ну кто? Ну какие-то супербогатые иногда охотятся с помощью соколов. Что с этими птичками и как нам их защитить?
Ну, нужно рассматривать каждый вид отдельно. Вас интересуют сейчас именно те виды соколов, которые используются в соколиной охоте, или какие-то другие сокола тоже?
Мне интересно, почему мы до сих пор говорим о том, что нам необходимо охранять хищных птиц, хотя, казалось бы, уже, ну вот, мы многое делаем для того, чтобы хищных птиц поддержать. А оказывается, что они еще нуждаются в нашей поддержке, еще очень-очень много, да.
По большому счету, любым животным требуется не какая-то наша помощь и не какая-то наша поддержка.
Не трогайте их, да?
Да, лучшее, что мы можем предложить, это наше отсутствие. Ага. Вот. А что касается соколиной охоты, то в целом она скорее благотворно сказывается на хищных птицах, которые используются в охоте, потому что благодаря этому они становятся нужны как таковые. Ага. Если бы они не были нужны вообще, люди бы вообще на них задвинули, истребляли бы их как вредителей, как было когда-то, когда как раз соколиная охота переживала упадок. Угу. Вот. Или бы просто, там, скажем, они пали бы жертвой антропогенной трансформации своих мест обитания. Соколиная охота в целом их хоть как-то поддерживает, потому что они кому-то нужны и интересны. Mm-hmm. Другое дело, что зачастую используется, ну, есть определенный, так скажем, слой охотников с ловчими птицами, которые предпочитают птиц, выросших в природе. В этом есть свой резон. Они действительно как ловцы.
Более, а их можно приручить разве?
Да, конечно. Да? Достаточно легко. А. Вот. Они имеют свои преимущества, птицы из природы. Во-первых, они прошли уже отбор. То есть те неудачные особи, которые должны были бы погибнуть, они погибли от голода. Остались те, которые могут себя гарантированно обеспечить после того, как родители перестали о них заботиться. Вот. Ну и, конечно, они уже натренированы, они уже знают...
Угу. То есть это легче, чем вырастить такую птичку, да?
Вот. Угу. Поэтому серьезные охотники среди арабов, да, они существенно выше ценят птицу, которая поймана в природе. Угу. Вот. И, соответственно, те виды, которые наиболее востребованы у таких охотников, они могут испытывать определенный, как бы сказать, пресс, из-за того, что ловят их слишком много. Вот. В основном...
Лидия Викторовна.
Это... Да.
А какая у вас любимая птица?
Если брать именно из хищных, то однозначно ястреб-тетеревятник.
Тетеревятник?
Вот. Если тех хищных, которые относятся к соколам, то это наш европейский чиглок, или же чиглок Элеоноры. А вот так вообще в разных других группах у меня есть свои любимчики.
Много любимчиков. Лидия Викторовна, скажите мне, пожалуйста, мы про соколов можем, конечно, безусловно, я знаю, что вы обладаете максимумом информации, конечно, о птицах. Скажите мне, для наших слушателей, для меня в том числе, вот я не хочу навредить да, птицам, mm-hmm. в том числе и хищным птицам, не хочу навредить. Но вместе с тем я понимаю, что мы живем в огромном мегаполисе. Десятки миллионов, ну, непонятно сколько, ну, может, ну, до 20 миллионов человек в одном месте тут собрались. Mm-hmm. Как нам правильно себя вести, чтобы, ну, найти какое-то взаимопонимание хотя бы минимальное?
Именно по отношению к хищным птицам,
конечно,
да?
Конечно.
Ну, вот смотрите, если мы возьмем соколов, в мегаполисах, я сейчас говорю не про Владивосток, а про московский регион, где я живу сама. В мегаполисах два вида соколов. Это пустельга и чаглок. Пустельга – это, так скажем, в дикой природе обитатель лесостепи. А в нашей лесной зоне – это обитатель сельхозугодий. Потому что охотятся на открытых пространствах. Охотятся преимущественно на грызунов и насекомых. Соответственно, в городе что происходит с открытыми пространствами? Что это вообще такое? Это пустыри, которые застраивают. Соответственно, что значит спасти пустельгу в городе? Это установить лимит на застройку. Второе. Если организуют какие-то газоны специально, которые нужны именно как газоны, а не для того, чтобы застроить какими-то зданиями, то минимизировать вмешательство в эти газоны, их не нужно косить постоянно, их нужно косить достаточно редко, но все же косить, чтобы они не зарастали древесной растительностью. Вот. Не нужно пытаться делать эти газоны какими-то монокультурными по видовому составу злаков. Пусть это будет максимально похоже на луг с выращиваемыми кормовыми травами, где несколько видов растений. Тогда там будут грызуны, тогда там будут насекомые, которыми пустельги смогут питаться. В общем, для пустельги в городе самое главное – это сохранить какие-то лугоподобные ландшафты. И тогда ей будет хорошо. Во всех остальных смыслах она очень неприхотлива. Второй вид – чаглок. Вот у чаглока совершенно другая стратегия питания. Он питается не тем, что на земле, а тем, что в воздухе. Поэтому ему совершенно не важно, что там газоны, не газоны. Ему главное, чтобы было где гнездиться в старых гнездах ворон или ястребиных птиц. А пища в городе для него найдется всегда, потому что главная его пища в городе – это стрижи, воробьи, в меньшей степени другие птицы, потому что они менее многочисленны или менее доступны для него, и летающие насекомые типа стрекоз. Вот чаглок находится в Москве в гораздо более благополучном положении, нежели пустельга.
Ага.
Вот. Ну, еще, конечно, есть в Москве такой эксклюзив, как сапсан, но он присутствует буквально единичными гнездящимися парами, про пролетных я сейчас говорить не буду. Вот, сапсан довольно интересное занимает у нас положение, потому что в Москве его мало, а вообще это в мегаполисах, в остальной части его мирового ареала достаточно обычная птица. Всем известны эти сапсаны там на балконах в Нью-Йорке и так далее. Почему-то у нас с сапсаном дела в Москве идут не очень хорошо, но, скорее всего, просто потому, что нишу поедателя голубей у нас традиционно занимает тетеревятник, которому в Москве лучше, потому что...
Вот этот ястреб, который вам нравится, да?
Да, да, мой любимый. Потому что архитектура Москвы, структура московских лесопарков, все это ястребу более благоприятствует, нежели соколу. Ну, ладно, пусть будет так.
Пусть будет так. Ну, а напоследок скажите мне, я встречаю на самом деле много на улицах, площадях, в парках Москвы людей добрых, которые пытаются птиц покормить, уже наконец-то перестали хлебом кормить, кормят там кормами специальными. Uh-huh. Это касается, ну, не знаю, там, голубей, тех же воробушков, о которых вы мне говорите, да, допустим. Ну, а вот этим хищным птицам мы никак не можем помочь, кроме как не мешать им жить.
Нет, почему же? Дело в том, что те люди, которые кормят голубей, они опосредованно кормят, конечно же, тетеревятника и сапсанов, потому что для них голуби являются главной пищей. Так что, конечно, кормите голубей. Чем больше голубей, тем больше будет ястребов и соколов, которые не питаются. Я сейчас говорю именно о крупных видах, о тетеревятнике и сапсане.
Здорово. Какая самая крупная птица в Москве?
Ну, конечно же, если вы имеете в виду, так скажем, не сельскохозяйственных птиц, а более или менее диких, конечно же, полудикий декоративный лебедь-шипун. который на московских прудах присутствует.
Да. Они самое большое. Ага. А почему вы говорите его полудикий? Потому что его как раз можно спокойненько покормить?
Дело даже не в этом. Просто в Москве нет таких водоемов, где шипун мог бы жить как дикая птица совершенно без вмешательства человека. Вот. В Московской области есть такие места, я сама их посещала по служебному долгу, но именно в Москве лебеди живут благодаря человеку.
А вы заметили, что в Москве в последние год-два стало больше воробьев?
Ну, вы знаете, нет, мне не показалось, что их стало больше, но, по крайней мере, они не исчезли, как это было напророчено.
Да-да-да, да. Ну, то есть с этим более-менее в порядке. Они же красавчики, ну, воробьи.
Да-да, два вида воробьев.
Два вот. Даже?
Ну, конечно, домовый и полевой. Домовый вообще никуда не денется, даже если исчезнут естественные угодья, которые нужны воробьям. Домовый будет существовать в гипермаркетах. Очень неприхотливый вид, который на человеческой пище может птенцов выращивать.
А в переходах метро кто мне там чирикает?
Домовые, конечно.
Домовые.
Да, полевые не сунутся в метро.
Да. Потрясаюсь каждый раз, сколько вы всего знаете о птицах. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, что орнитолог Лидия Каташук была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вас приглашаю подписаться на наш телеграм-канал «Радио Нижний подчеркивание Спутник». Ну и до встречи в эфире.